Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркарян, главный редактор.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая начинается с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Сегодня Рубен Валерьевич решил поговорить о женщинах.
В этот раз, да, такая прям тема.
Что с вами случилось?
Такая интересная. Ну, что, я о них всегда говорю, если честно.
И думаете.
Только, ну, на радио не так часто выпадает повод, а тут вот выпал. Минтруд намерен отменить стеклянный потолок, я в кавычках говорю, стеклянный потолок, такие невидимые границы, которые препятствуют карьерному росту женщин. И липкий пол. Ну, такая, два таких понятия. Липкий пол – это когда женщины не то что полы моют, а надолго задерживаются на нижних позициях служебной иерархии.
Не так поднимайся вверх.
Вот, так вот, да. Так вот, там потолок, здесь пол, и получается, что женщины у нас не обладают такими уж равными правами по отношению к мужчинам. Вот эта задача поставлена в рамках разрабатываемой новой национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Я хочу напомнить, что предыдущая программа была, это 17-22 год, тоже Минтрудом. Она, в общем-то, положительно оказалась на расширении участия женщин на рынке труда, и это у нас почти половина от занятого населения. А в малом и среднем бизнесе женщины возглавляют до 40 субъектов вот этого самого малого и среднего предпринимательства, ну, в общественной и политической жизни тоже. Ну, как они говорят, ну, я имею в виду чиновники Минтруда, что целый ряд проблем остался. Вроде работодатели по-прежнему склонны брать на работу чаще мужчин, а не женщин. И у женщин говорят тоже, более низкая зарплата по сравнению с мужчинами. Там разрыв 28%, то есть выше среднемирового показателя. И на муниципальных и государственных должностях доля женщин, оказывается, превышает 70%, то вот среди руководителей высшего звена она невелика. Ну и так получается, что люди этим озаботились, начались многочисленные...
Люди – это чиновники?
Да, да, да. Ну, понятно, что они не по своей инициативе, видимо, с подачи тех же самых женщин, которые борются за свои права.
И а вот, как это вы себе так представляете?
Как я себе представляю, да, ну, общественная вот организация, там на каком-нибудь круглом столе среди законодателей выступает какая-нибудь женщина и говорит, так и так, Росстат, вот такая статистика, столько-то женщин, это нехорошо, это называется неравноправие. Опять же, у нас на каких-то определенных специальностях женщинам вообще запрещено трудиться. Раньше их там под полтысячи было, этих специальностей, сейчас в 21 года их осталось 100, потому что женщины все больше и больше хотят занимать мужские должности и не только в Государственной Думе, но и там какой-нибудь фрезеровщиков, штамповщиков и еще чего-то такого.
Ну, флаг в руки и вперед.
Ну, да, но все-таки видите, как государство борется за то, чтобы женщины не просто имели равные права, но и за то, чтобы как-то их сберечь, потому что у женщин, в отличие от нас с вами, Роман, есть определенная функция, которой у нас точно нет. Ну, то есть это воспроизводство. И кроме женщин пока что никто рожать не научился. Поэтому государство говорит, девчонки, не надо вам на тяжелых работах работать, на химическом производстве тоже, потому что это негативно отразится на репродуктивной функции. У меня, честно говоря, по этому поводу есть такой, ну, вопрос такой внутренний, противоречивый, что... Ну, эта женщина хочет, мы говорим о равных правах, она хочет, а ей все равно запрещено. И получается, ну, вроде права равные, вроде провозглашены, а вроде государство говорит, не-не-не, мы о тебе заботимся, и поэтому вот тебе сюда идти нельзя, ну, на эту должность. Ну, в принципе, среди вредных профессий, если посмотреть, которые связаны с химией, ну, косметолог тоже, да, парикмахер, там всякие,
ну,
вот эти
это не,
лаки,
ну, это...
лаки там всякие разные, это тоже все очень вредная история. Не, я как бы, что это, ну, так немножко, так, на мой взгляд, как-то натянуто. Ну, мы как раз сегодня об этом и поговорим. Вопрос, который будем задавать нашим слушателям и экспертам, это нужны ли женщинам квоты для карьеры, да или нет? О чем я говорю?
Как
о том,
на Западе,
что,
да?
О том, что да, вот на этом самом Западе, не на всем Западе, а Западе вообще отдельно. То есть я вообще не понимаю, как они устанавливают квоты для женщин, когда у них гендерных этих самоидентичности уже там за 80+.
Ну, то есть,
если по каждому устанавливать там равные права и распределять, то какая-то беда получается.
Нет, ну, подождите, ну, по крайней мере, я знаю, что в Канаде, если суд присяжных, если нет половины женщин, то могут отменить решение.
Нет, не совсем так. В Канаде, в той же, если мы говорим о суде присяжных, это... Ну, я не знаю, где читали, но я к тому, что формирование коллегии присяжных целиком и полностью находится на откупе у спорящих сторон. То есть, если по гражданскому делу там тоже разрешены суда присяжных, или по уголовному, то есть адвокаты одной и другой стороны, или государственный обвинитель, или адвокат, они имеют право на отводы. И зачастую иногда, конечно, ну, кому-то хочется, чтобы в составе коллегии присяжных было больше женщин, если, допустим, ну, судят женщину. И тогда адвокаты говорят, ну, там, свои вроде как женщины, они должны быть более лояльны.
Там что, афроканадцы должны быть?
Это, я говорю, это вопрос такой отдельный, мы про него по этому поводу говорили, там есть право на мотивированный отвод, там право на два немотивированных отвода, ну, не нравятся глазки и все, и адвокат говорит, так, вот ты не будешь в составе присяжных, неважно, это женщина, мужчина. И иногда адвокаты ошибаются, когда думают, что, ну, если судят женщину, то женщины более будут лояльны по отношению к ней, потому что оказывается, что присяжные женщины могут осудить женщину очень сильно надолго только за короткую юбку. Вот не понравилась она им,
да,
и все.
Чисто эмоционально.
А адвокат подумает, да, что, ну, раз они женщины, значит, должны свою, видимо, оправдать. Ничего подобного. То есть это, так это не работает.
Бог с этими канадскими женщинами, да.
Это правда.
Вернемся, значит, к нашим.
Вернемся. Женщины лидируют в образовании у нас, что приятно, 82%. В здравоохранении, социальных услугах 80%. В гостиничном бизнесе и в общественном питании 74%, в финансовой и страховой деятельности 70%, в судебной системе, к которой я имею непосредственное отношение, женщин 66%. В этой связи я лично не очень сильно понимаю, а чем тут озаботился Минтруд. Ну, если...
Ну, да.
Если, ну, ладно, бог с ним, со здравоохранением, социальными услугами и образованием, как-то привычно, что учитель – это учительница. Ну, так. Так,
ну, я понимаю,
так,
да,
привычнее.
Да.
У меня, например, вот в школе я даже не вспомню... Ну, учитель труда был точно учитель, и учитель физкультуры. Остальные все были женщины.
Ну, нет, учителя. У меня был и физик, был, и химик был, да.
Нет, у меня
и
географ
у меня еще был.
В Суворовском училище у меня в основном были все мужчины, потому что все были военные, это педагоги. Но вот в школе, да... Ну, в суде, слушайте, 66% женщин совершенно точно. И если говорить о, ну, равных правах, ну, тогда давайте установим равные права, чтобы мужчин и женщин было одинаково. Это не означает, что женщины хуже. Ну, это означает то, что при прочих равных почему-то приоритет вот на вот такой конкурсной основе, на замещение должности судьи, приоритет отдается все равно статистически женщинам. Ну, если установить квоту и для мужчин, к которым я отношусь. Ну, у нас мужчин, судей, будет больше. Вот. Исследователи говорят, что причины вот такого большого количества женщин в определенных сферах, и при этом, что средняя их зарплата составляет чуть меньше, чем у мужчин, она, в общем-то, определена какими-то стереотипами, потому как женщины на рынке труда относительно недолго находятся, это примерно там 50 лет. До этого мужчина традиционно считался добытчиком в семье, а современные работодатели на сегодняшний день опасаются, что вот он придет, сотрудница, ты ж не проверишь, что там как. Она бах, и в декрет, и все, и ушла так на 3 года. Ты новую взял, а она снова ушла. И в итоге тут и работодатели тоже можно понять, как они, бедные, мучаются.
Давайте вопрос для слушателей.
Повторим вопрос. Вот идея о том, что квотировать прием на работу для того, чтобы женщинам предоставить больше прав, надо или не надо? То есть нужны ли женщинам квоты для работы? Ну, так.
Нам важно знать ваше мнение. Пожалуйста, 728-7703, 728-7703, код 8495. Уходим совсем ненадолго.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот, Арбан Валерьевич, я вспоминаю слова Сергея Королева, нашего конструктора. Знаете его, конечно, да?
Ну, лично не знаю.
Ну, конечно, да. Ну, так вот он говорил уже не один раз, что если в моем КБ было 50% женщин, от КБ надо распускать, потому что у женщин мозги по-другому устроены.
не могу спорить. Возможно, для... Что там? Ракетостроение,
да,
возможно,
да,
возможно,
да.
Возможно, как-то, возможно, как-то по-другому. Да. Ну, ему-то виднее Королёву было. И, наверное, трудно поспорить, потому что все-таки человек, который, по сути, создал нашу космическую отрасль. Пойди поспорь.
А я же потом ты почитал и посмотрел списки людей. У него что, была секретарша и помощница женщин. Все. Но... Остальные все мужчины были.
Ну, может, ему так удобнее было управлять. Я, например... Вот у меня в коллективе, который вокруг меня, адвокатов имеется в виду, юристов, большинство женщин. Ну, то есть юристов-мальчиков практически нет. Я, да и не я. А вот, допустим, я знаю одну довольно известную юридическую фирму, там вообще женщин нет. И я когда разговаривал с руководителем, я говорю, а что у тебя нет дам? И он так прям с таким презрением, да, как с ними можно работать. И я такой сразу задумался, думаю, что ты какой-то вот...
Странно.
Я-то как-то работаю, да, и у меня что-то получается.
728-7703, код 8495. Александр выходит на связь. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый Роман Степанский, уважаемые гости, слушатели радиоканала «Радио Москвы», третья кнопка и сайта radiomoskvy.ru. Кстати, небольшое объявление. Ваша программа выходит в повторах по будням в эти же дни. У 21 час, это так словом. А что касается темы, смотрите, я абсолютно согласен, но у нас страна патриархальная, и я думаю, все эти вот, которые законы принимают, они больше так для галочки. Ну, надо показать, хотя мы уже на Европу не равняемся, мы ее не любим, особенно с 24-го числа. Ну, это вот просто для галочки. А вообще, вот, если так с юмором сказать, я, знаете, я на женщин везде, вот, чтобы как-то побольше их было. Но вот такие, как звукорежиссер вашей программы и нашей любимой радиостанции, как, например, Елена Горскова. Вот таких побольше Елен Горсковых в разных делах. И гляди-гляди, и мельница, ну и многих других. Поэтому, не, конечно, а вот то, что вы сказали вообще, да, конечно, мужчины, знаете, но должно ровно быть, но поскольку у нас, повторюсь, немного все по-другому, есть как есть. А так я вообще на женщин, да, все-таки женщина теплее и добрее. Ну, если он, простите меня, нас с вами на белый свет производит. Поэтому так, а вам, как всегда, Роман Сипарский, позволю вашими словами сказать, теплого и сильного вечера. И спасибо за каждый четверг. Ну и за все остальные дни.
Это еще и Рубен Валерьевич надо сказать спасибо. А вам спасибо за то, что женщины не теплые. Это уже хорошо, правда, Рубен
Валерьевич? Как и вечер, да.
Как и вечер. Теплый вечер, теплые женщины. Так. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законы.ру. Спасибо, Александр, за ваше мнение. Уважаемые слушатели, если есть что сказать, пожалуйста, 728-7703. Вот 8495. Я думал, что у нас первый эксперт будет женщина, но нет, Рубен Валерьевич, это мужчина.
Женщинам интересно больше послушать мужчин.
Да,
у нас первый эксперт
сказал.
На связи, да, если я правильно понимаю?
Да.
Это Александр Сафонов, проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Александр Львович, вот насколько актуальна проблема неравенства женщин на рынке труда? Как ее пытаются сейчас решать и в разное время в разных странах? И если она актуальна, то разрешима ли?
Ну, вы знаете, во-первых, начнем с того, что, скажем так, вот эта разница положения женщин и мужчин на рынке труда, она в значительной степени возникла естественным путем. По причине того, что женщина долгое время оставалась, скажем так, основой домашнего хозяйства. Вот, она воспитывала, ну, во-первых, рожала детей, да, потом воспитывала детей. И пока доход мужчины позволял таким образом содержать семью, что женщина не работала, ну, вот она на рынок туда не выходила. Вот, но после Второй мировой войны много чего изменилось, мужчины... погибли вот в Европе, да, и женщины стали активно уходить на рынок труда. А потом изменилась ситуация, связанная с тем, что количество детей, рождающихся в семье, сократилось, и поэтому еще больше женщин вышло на рынок труда.
Ага.
Алло.
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 И в профессиональной, скажем так, стратегии среди там, мужчин и женщин, ну и долгое время, скажем так, мужчины имели более конкурентные позиции на рынке труда, и, соответственно, это выражалось в том, что они занимали более высокие позиции и, соответственно, получали большую заработную плату. Но постепенно, так сказать, ситуация в условиях демографии выравнивается, но, тем не менее, так сказать, такая проблема существует. На мой взгляд, на сегодняшний день, вот если мы берем наше российское законодательство, у нас дискриминация по полу и возрасту запрещена, но все равно разница в заработной плате остается в силу того, что женщина длительное время все-таки отдает семье. Это приводит к тому, что количество отработанного времени женщины меньше, ну, вот если по сопряженным профессиям, ну, потому что как-то дети болеют, например, там надо ходить с ними в поликлинику, там, в школу и так далее. И, естественно, ну, женщина в меньшей степени тратит время на продвижение по службе, да, вот это все приводит к тому, что есть определенная разница.
То есть вы считаете, что все-таки проблема эта актуальная, она существует, а не надумана?
Ну, вы знаете, вот если говорим о Российской Федерации, то она в большей степени надумана. Потому что если мы возьмем с вами, например, даже, так сказать, вот конец 90-х, начало 2000-х годов, да, для любого иностранца было поразительно, вот я именно это слово как бы употребляю, что у нас, например, в банковской сфере главными бухгалтерами и главными финансистами, например, работали женщины. Что было вообще не характерно для американского или, например, европейского рынка труда. Вот. Поэтому надо понимать, что у нас, в отличие от Европы, женщины на рынок труда вышли значительно раньше, ну вот после Великой Октябрьской революции. В Советском Союзе очень большое количество женщин привлекалось к труду, и они занимали достаточно высокие позиции. И там поэтому, как бы сказать, нам и не было необходимости, как сейчас это делает Европа, там намеренного квотирования количества женщин, там, например, в избирательных органах там, или в управляющих органах и так далее.
Ну, в общем, вот. не все так плохо. Спасибо,
Александр Александрович.
Извините, что прерываем, потому что мало времени.
И звонков.
Звонков много, да. Александр Сафонов был проректор финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук.
728-7703, код 8495. Валерий выходит на связь. Валерий, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Рубен Валерьевич, к вам такой вопрос, он по теме и не по теме. У моего знакомого, очень пожилого человека, помощница, которую он нанял в этой фирме. Вот она у него, ну, женщина, естественно, она у него работает, и вдруг ему звонят с этой фирмы и говорят: мы к вам пришлем человека на квартиру, который будет вас как бы снимать с вас показания или там спрашивать, как она работает и как вы себя чувствуете, то есть какие-то показания. При этом он говорит, что договор у него именно с этой женщиной, а не с другим человеком, который его хотят ему прислать. И у него, естественно, возникает вопрос: а зачем это делается? Потому что если ему хотят прислать какого-то другого человека с проверкой, то какой-то документ же должен быть.
Ну, помощница, в смысле, по хозяйству она у него работает?
Да, по хозяйству. Ну, женщина, пожилой, старый человек, там обед
свалит, прибраться. Ну, вот если у него договор с конкретной этой женщиной, то и права и обязанности у него возникают по отношению только к ней. Все остальные граждане, которые хотят его там опросить, это как опрос общественного мнения, знаете, когда вам звонят по телефону и говорят, ну, так и так, какие телевизионные программы смотрите, да. То есть это такое дело добровольное. Поэтому на месте вашего приятеля нужно ей сказать: слушай, а кто эти люди, которые там что-то хотят у меня узнать? И зачем они мне нужны? Поэтому у меня отношения с тобой, все остальные до свидания. Ну, вот так.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. ру это радио Москвы, это прямой эфир с 5 до 6 часов вечера. На связь выходит второй на сегодня эксперт, Ирбан Валерьевич. Давайте скажем, кто это.
Да, теперь у нас женщина-эксперт. Это Елена Речкалова, заместитель сопредседателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по банкам и банковской деятельности. Лидер сообщества женщины в советах директоров. Вот есть такое сообщество. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, почему вот все-таки во многих странах женщин выдвигают на стратегические позиции и соблюдают этот гендерный баланс, имеется в виду там на законодательном уровне? Это дань моде, там, равноправие или расчет, что женщины лучше? Что это такое, по вашему мнению?
Это экономический расчет, в первую очередь.
Потому что дешевле, что ли?
Нет. Женщины, которые на руководящих позициях, а это очень квалифицированные люди. Дело в том, что оптимальное принятие стратегических решений происходит, когда в совете директоров или в руководящем органе присутствуют люди, которые представляют разные сегменты населения. Так вот, женщины, они контролируют 80% потребительских расходов. И после кризиса 2008 года пришли к выводу, что природным регулятором вот, рисков являются люди, которые имеют разное мнение. Знаете, у нас в России это не очень приветствуется и не очень практикуется. И вот представляете, например, есть статистика, а в России ее практически нет, что компании, в которых есть разные люди на стратегических позициях руководящих, например, они показывают прибыль на 25% чаще, среднем по рынку, чем компании, в которых есть только моногендерный состав управления.
Вы считаете, что это потому, что женщины в составе совет директоров? Или наоборот, женщин берут уже в прибыльные компании?
Вот смотрите, когда мы говорим о гендерном вопросе, мы не говорим о женщинах. Мы говорим о том, что должно быть диверсифицированный состав людей, которые принимают решения, которые представляют разные сегменты населения. К сожалению, женщин меньше, чем мужчин, хотя они составляют 50% населения, ну, 54% населения России, например, 50% населения мира. И поэтому, поскольку пул талантов ограничен только 50% мужского населения, то решили, что существует потенциал роста этого пула талантов и принятия решений на уровне женщин и людей, имеющих, скажем, возрастную диверсификацию. Поэтому на самом деле это вопрос управления рисками, управления принятием сбалансированного решения. Потому что, например, кризис 2008 года – это кризис группового мышления, когда собрались люди, имеющие одинаковый потребительский опыт, одинаковое отношение к риску, одинаковый принцип принятия решений. И в результате кризис 2008 года, как вы помните, это кризис дешевой ипотеки, это кризис, который породил очередной мировой кризис. И вот после 2008 года весь мир задумался о том, как сделать сбалансированную систему управления решениями на уровне компаний и на уровне мира. Mm-hmm. Поэтому на самом деле это не вопрос, не женский вопрос. Вот я, например, как человек, который построил крупнейшие проекты в розничном банковском бизнесе, как человек, который преподает корпоративное управление, у меня в активе 14 советов директоров, я отношусь к женскому вопросу как к вопросу экономики, в первую очередь, и к вопросу управления рисками. И уже второй вопрос, а почему у нас женщин на руководящих позициях в 8 раз меньше, чем во Франции? И дальше возникают разные вопросы. Вопросы того, что есть ментальность общества, что женщины себя не выдвигают, что женщины определили, их воспитывали в определенной роли. И они, собственно говоря, да, не все готовы к тому, чтобы переходить на стратегические позиции.
Елена, простите, простите, а вы за квотирование все-таки, вот если уж коротко это?
Вы знаете, коротко так не объяснишь. Я как человек, который там, меня выдвигают как специалиста. И в самом начале, когда меня спрашивали, я говорила, что я не хочу, чтобы меня выдвигали как женщину. Я хочу, чтобы меня выдвигали как специалиста. Но в результате того, как я стала заниматься экономической сущностью вот этой вот разнообразия принятия решений, группового такой динамики, я могу сказать, что необходимы меры, которые создают ролевые модели. А у нас нет ролевых моделей в России, которые сочетают и бизнес, и семью. Потому что женщины, которые находятся на руководстве, они остаются женщинами, они не выполняют все традиционные женские роли. Я сама там 35 лет замужем, у меня двое детей, и я никогда свою карьеру, которая очень успешна, ну, вообще, ну, как бы не ставила на первое место по сравнению с семьей. Просто я все успевала.
Понятно. Мнение понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Это в эфире была Елена Речкалова, заместительница председателя комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по банкам, лидер сообщества женщины в советах директоров. Вот Елена сказала, что она в 14 советах директоров и весьма успешно, хотя никогда не стремилась.
Это, так получилось, это, случайно.
Да, это, так, нет, так, ну, это, значит, хороший, так, хороший специалист.
Слушайте, ну как можно быть в 14? Время,
ну как? Ну, хороший специалист,
месяц...
он и в 15, может
да.
быть. Ну, я не думаю, что это одновременно. Я думаю, в разных, наверное, все-таки предприятиях. Хотя, ну, если оппонировать чуть-чуть, то все-таки, наверное, разные отрасли. Одно дело мы говорим о потребительском секторе, когда женщина совет директоров, даже компании по производству или по распространению косметики.
Да.
Мне лично там вообще делать нечего. Ну, то есть вот в этой вот епархии. Вот. А если говорим, как обращаясь к цитате, которую вы привели Сергея Королева в авиакосмической, ну, наверное, если... А чего квотировать-то? Если пришли там 10 инженеров там, каких-то, которые в этом... в строительстве космических аппаратов разбираются. И у них там вот такой огромный государственный масштабный проект по созданию какой-нибудь суперсовременной ракеты. И понятно, что это стратегическая задача, и тут генеральный конструктор берет женщину, она через 2 месяца уходит в декрет. Вот как... Здравствуйте. Да.
Я, кстати, хотел посмотреть, так и не нашел. У Илона Маска сколько женщин работает по отношению к мужчинам, так и не нашел эту информацию. Может, я, правда, я плохо искал.
Я вот тут, опять же, возвращаясь к тому, что эти... ну, наши партнеры в западных, особенно странах, здесь уже не пример. Потому что, когда мы говорим о гендерном равенстве, получается, мы-то имеем в виду мужчину и женщину, а они непонятно, чего имеют в виду, сколько у них там этих самых представителей разных гендеров должно быть. Но это, ну, вот прям... Боюсь я такой программы делать.
Не бойтесь, давайте лучше
говорить об этом.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Прямой эфир до 6 часов вечера, 728-7703, это наш контактный телефон, 8495, это наш код, и на связи выходит третий на сегодня эксперт. Это...
Да, это тоже женщина.
Тоже женщина.
Алина Баринова. Сейчас я попытаюсь без акцента названия.
Сейчас будет великолепный английский. Да. Английский это Рубен Валерьевич.
Сообщество.
Слушаем за меня.
Women's Leadership Forum.
Еще раз.
Боюсь повторить. Алина Ивановна сама представится, видимо. Алина Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, день добрый.
Я безошибочно там назвал.
Давайте переведем.
Сообщество. Да?
Давайте переведем.
Как это переводится?
На самом деле это такой вызов для нас в том числе, потому что women's leadership – это, в принципе, устойчивый идиом. Я сейчас слышала, что вы говорили как раз прямо перед моим включением о наших друзьях и партнерах Запада.
Mm-hmm.
И там как раз гендерное равенство, да, и вся эта повестка, она, да, достаточно давно уже даже в таких научных кругах, да, исследуется. И поэтому women's leadership именно в контексте вот этой формулировки, да, она достаточно устойчивый идиом, которая плохо переводится на русский язык, потому что в России фраза «женское лидерство» вызывает отторжение не только у мужчин, но и у женщин.
У меня не вызывает.
Я очень рада.
И мы все больше и больше восхищаемся женщинами,
да.
которые вот
мы
как
восхищение.
Раз эту идею продвигают. А то с нашими западными партнерами там запутаешься в полах уже.
На самом деле, очень часто такую тоже тему острую затронули, как раз про пол и гендер. Я очень часто с этого начинаю, потому что есть путаница даже между этими понятиями. Полов у нас физически 2.
Угу.
Ну, потому что так нас физиологически создали, да? Уж кто во что верит, да? А гендеров как раз бесчетное количество, потому что гендер – это социальная норма. личность, которая определяется, да, тем эпохой, периодом развития. Я считаю, сейчас, например, у нас в мире, на планете, там понятие «женщина», наверное, ну, сотни каких-то имеет оттенков, в том числе и правовых, да, и там объективно социальных, что женщина в Афганистане, женщина в России, женщина там, в африканских странах. Это совершенно разный конструкт социальный, да, с разными правами, обязанностями, ожиданиями и так далее. Вот, поэтому тут действительно путаницы много, даже в этом понятном, да, казалось бы, понятии «женщина». Вот. А полов у нас два, поэтому мы с вами сегодня говорим именно о гендерном балансе, да, но в контексте социальных норм, социальных ожиданий.
Ох, сложно-то как все, особенно если бы нас в переводе услышали наши западные партнеры, может, они бы и поспорили.
Давайте,
да?
мы же говорим о...
Ну как можно, господи,
надо.
Только и говорим.
Надо.
Алина Ивановна, Минтруд вот намерен стимулировать как-то компании развивать корпоративные программы, вот, ну, они говорят гендерного равенства, а не полового. Вот. На ваш взгляд, мероприятия какие должны быть для этого?
Ну, во-первых, нужно сказать, что стратегия в интересах женщин, а у нас именно так это звучит, без двусмысленности, да, до 2030 года, который сейчас как раз Минтруд разрабатывает, она существовала и прежде, да, то есть первая стратегия у нас в 2017 году была принята.
17-22.
Да, вот 5 лет, собственно говоря, прошло, и поэтому то, что сейчас происходит, снова дискуссия такая общественная по этому поводу, потому что принимается на самом деле от общественных организаций обратная связь, да, то есть мы там в том числе какие-то свои предложения высказываем, это такое продолжение общественного диалога, да, это не вот тебе ситуация прямо сейчас. С другой стороны, да, тоже такой интересный факт, я вот как раз, когда готовилась к нашей встрече, задумалась, что цели устойчивого развития, которые приняты в ООН, да, в 2015 году, они тоже приняты до 2030 года. То есть как бы все сходится в эту точку. И среди этих целей есть цель номер 5, гендерное равенство. Это та самая пресловутая, которую мы сегодня обсуждаем. И если мы с вами посмотрим, что ООН ставит в целях гендерного равенства, достижения этой цели, то мы с вами будем очень сильно удивлены, потому что для Российской Федерации это вообще не актуально. Повестка и запросы, потому что у нас на самом деле со всем этим все хорошо. И основная масса задач у нас уже решена, в том числе, как я говорю, да, за 100 лет, когда наши бабушки, прабабушки вышли к станкам, да, первыми практически.
Да, вот Алина Ивановна, совпадает ваше мнение с нашим первым экспертом, с Александром Сафоновым, проректором финансового университета. Он тоже сказал, никакой проблемы в этом нет. Для нас не актуально.
В этом контексте, если мы говорим конкретно о цели номер 5, в контексте цели устойчивого развития, да. Но если мы говорим о стратегии в интересах женщин, то, что мы обсуждаем конкретно в Российской Федерации, да, у нас есть еще достаточно много задач, которые нужно решить. И если мы говорим конкретно о корпоративных, так скажем, профессиональной, да, стезе, то, конечно, я как лидер корпоративного клуба клубов, который объединяет женские клубы в корпорациях, и который уже там порядка 7 лет мы сейчас достаточно плотно занимаемся как раз изучением различных удачных примеров, да, успешных опытов в разных компаниях, могу сказать, что дело еще не в проворот, скажем так, да. Потому что как раз Минтруд, если внимательно посмотреть на те наработки, которые есть на текущий момент, они же обозначают, может быть, впервые громко обозначают такое понятие, как преодоление стеклянного потолка.
Да, и липкого пола.
Вот липкий пол, кстати, это очень российское определение. И на самом деле, когда мы обсуждаем, как это происходит в мире, ну, в широком смысле слова, да, часто звучит именно стеклянный потолок. То есть, что у женщин есть какие-то ограничения, которые не дают им, да, там, профессионально или там, скажем, карьерно развиваться, да, и достигать каких-то там высот, да, или там статусов. В России как бы формально этого нет.
Алина Ивановна, может, она не успевает просто? Вот я вот разговаривал с одной дамой, ее по одному делу допрашивали сотрудники ОБЭП тогда еще. Она говорит, они очень смеялись, потому что у нас, говорит, в нашем отделе в основном женщины. И он говорит, так, вот вы тогда-то работали. Да, я поработала, пошла в декрет. Потом другую допрашивают, он говорит, я поработала, пошла в декрет. Может, стеклянный потолок из-за того, что они просто не успевают? За карьеру, если 3 детей родить, как ты так карьеру-то сделаешь? Тут либо одно, либо другое.
Да, это прям 2 разные программы нашего государства, да, увеличение рождаемости.
Да, и они немножко противоречат друг другу, так если...
На самом деле, ну, в каждой шутке есть доля шутки, но почему появился термин «липкий пол»? Потому что во многом наши женщины, к сожалению, не выбирают карьеру, да, то есть это не, ну, можно шутить на тему рождаемости, но я знаю прецеденты, например, в Women's Leadership Forum у нас есть такой менторская лига менторов, у нас есть, например, женщина, которая имеет 8 детей и прекрасную карьеру, и, ну, как бы это не помешало, да, не является ограничением.
Как-то я даже не могу себе представить, 8 детей и прекрасная карьера.
Она шутит по этому поводу, что самое главное, девочки, не повторяйте моего опыта, потому что первое, что вам нужно иметь, это лошадиное здоровье, да, это как бы отдельная тема разговора. Вот, но вернемся и поддержку семьи, конечно, поддержку супруга, поддержку семьи. И вот тут мы говорим о липком поле именно как о том, что женщина не двигается дальше, потому что вот это сочетание факторов, да, то есть первое, это поддержка мужа, поддержка близких родственников, которые помогают ей, в том числе с точки зрения бытовых вопросов, двигаться вперед, да. Второе, очень часто это сопряжено с какими-то перемещениями географическими, то есть, например, какой-то другой регион, да, или, может быть, Москва, или, может быть, вообще другая страна. И тут очень часто у женщины ступор, потому что вся инфраструктура быта налажена, да, там дети в садике, в школе, там врачи и так далее. Женщины очень часто, понимая, какие последствия для быта это будет иметь, не двигаются дальше. Мужчины, например, в этой ситуации, даже по статистике, да,
более мобильны.
Они не задумываются, они просто приходят домой и говорят, мы переезжаем. Да, и дальше уже, да, вопрос жены, да.
Ну, будет, да, мужчина, да, думает о работе, как традиционно, как добытчик. Мы меняем пещеру, да, я пошел на охоту, а ты здесь вот обустраивай быт.
Да,
спасибо.
Собирай вещи, поехали.
Да, спасибо, Алина Ивановна. Алина Баринова была сооснователь сообщества Women's Leadership Forum.
Ну, давайте примем еще один звонок от нашего слушательница. Елена Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, добрый вечер.
Добрый.
Присутствующие в студии. Вы знаете, у меня вот возникла по поводу вашей программы вот такая следующая ассоциация. Почему-то вспомнила с Ангелой Меркель. 18 лет эта дама возглавляла государство Германия. В ее период произошло воссоединение немцев. Это раз. И она ушла, и Германия сейчас на пике. Самое-самое в Европе государство уважаемое. Ну и что можно сказать о нашем государстве, где правят в основном вся верхушка. Это мужчины. Понимаете, мы, как говорится, вот из-за того, что невозможно пробиться никуда женщин, ну где-то там на низовых дают еще где-то голову поднять. Понимаете, вот вы мне сейчас скажете, вот Матвиенко. Ну, я к ней лично отношусь, мое мнение, отрицательно. Ну, пробиться вот туда, по-настоящему, то есть на какой-то конкурсной основе, я имею в виду, невозможно. Да, давали возможность в свое время, так сказать, быть Собчак. Но это, извините, какая-то пародия. И то это знакомая нашего вот теперешнего президента. Потом еще до этого была, я не помню, она наполовину японка.
Ну, Хакамада, видимо.
А? Хакамада, да, и все. То есть выбора, действительно, соперничества настоящего нету. А вот почему-то в других странах Европы, и в Норвегии, я даже больше не буду перечислять, где дамы успешными являются самыми высокими чиновниками. Вот такое мое
мнение.
Понятно,
спасибо.
Роман, можно мне еще обратиться? Роман, вы сказали такую вещь по поводу Королева.
Да.
Извините. Что же у нас женщин так обидели?
Это не я обидел, просто Королёв сказал, что если бы я повторюсь, в моем КБ было бы 50% женщин, я бы распустил бы это КБ. Но, видимо, он еще добавил, что у них устроены мозги по-другому. Он же их не обижал просто-напросто.
Вот так вот было.
Да.
Спасибо. Я просто думаю по поводу Меркель. Может быть, да, действительно, довольно долго рулила Германия, но объединение немцев, по-моему, при Коле произошло, при Гельмуте, при канцлере.
Да, 91,
да. А потом был Герхард Шредер, а уж потом только Ангела Меркель.
Да, а Коль по-немецки это капуста будет, кстати,
да,
говоря.
Да, совершенно верно. Ну, такой большой дядька был, такой приятный.
Да, ну вот сейчас мы ненадолго уходим, потом продолжим, конечно. Оставайтесь с нами. Скоро, очень скоро вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
что Королева сейчас будет вспоминать недобрым словом, а зря совершенно, да, Рубен Валерьевич? Ну, сказал человек так. Ну, правду же сказал.
Во-первых, правду, может быть, сказал, ему там виднее было. А во-вторых, я уже попытался его защитить по поводу того, что... Ну, что, он должен был государственный выполнять заказ, такой не заказ, а прям такой ответственный поручение.
Ну, Мужиков матом, да, морал там.
Ну, да, он по-другому, может, и рулить не умел, поэтому так...
Так, 728-7703, код 8495, совместный проект нашей станции информационно-правового портала закон.ру. Следующий эксперт выходит на связь.
Это четвертый эксперт.
Да, четвертый.
Это у нас тогда Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала. Руслан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, добрый день,
Николай. У нас совсем мало времени остается, и вот тут прозвучало от предыдущего эксперта мнение, совпадающее с моим. А вот не конфликтуют ли эти два направления? Профессиональная реализация женщин и популяризация семейных ценностей. Надо же, наша задача государственная по улучшению демографии стоит. И как это все совместить? И карьера, и дети.
Если брать конкретный какой-то случай, ну, вот, конкретной женщины, то можно сделать так, чтобы это не конфликтовало. Другой вопрос, что в идеологическом поле, так как это подается, это, конечно, конфликтует. Потому что, когда молодая девушка, вот она вышла замуж, родила, и пока она с ребенком попутно, может быть, что-то на какие-то навыки набирается, а потом спокойно идет, себе реализует, это тоже сценарий. И это тоже профессиональный сценарий в том плане, что женщина это развивается. Но нам почему-то навязывают, что есть один профессиональный сценарий, когда ты бездетно идешь, работаешь, а потом к 40 начинаешь рожать. То есть сама подача этой ситуации, она идеологически неверна. Вот что я скажу.
Так в последнее время с развитием медицины репродуктивной действительно к 40 идут рожать?
То есть, до этого карьера делают? Да.
Так, позвольте, это не развитие медицины, это деградация медицины.
Ну, это можно поспорить, Руслан Анатольевич.
Ну, потому что ЭКО – это издевательство над организмом женщины.
Это отдельная тема для отдельной
передачи. Не только ЭКО,
это
женщины, женщины более здоровые сейчас стали.
Конечно,
да. И они могут и сейчас
больше, могут позволить,
больше возможностей к 40 родить. Ну, что попробуйте вот во времена Христа. Это же целая история. Там, если кто-то...
Ну, все-таки это не больше не помощь женщинам. Это все-таки это издевательство над телом. Когда женщина рожает с самого начала молодая, и потом она может после 40 родить.
Руслан Анатольевич, мы вас услышали. Спасибо большое. На пункте с вами был.
Я понял, да. Мысль интересная. Да. Руслан Ткаченко был директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала.
А с вами на связь Эльвира выходит. Эльвира, здравствуйте,
Эльвира.
Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, хотела вот что сказать. Во-первых, это не... У меня два, вот можно, коротеньких.
Да, пожалуйста.
Коротко, да.
По этому поводу. Во-первых, это не издевательство над женщинами, это помощь. И во время Христа такой не было возможности, и, естественно, были бесплодные женщины, и которые не могли родить, это для них был, конечно, кошмар. Вот это с точки зрения женщины говорю. А вот что касается Ангелы Меркель, слушайте, ну, во-первых, она нам другом никогда не была, прям вот таким, чтобы хорошим другом, это раз. Во-вторых, вот как сейчас Урсула и все другие остальные, и в том числе и из Норвегии, которая приехала, консул в Мурманске, нам не нужны такие женщины. И вот правильно она сказала, единственное, что могу сказать, что Собчак, Хакамада, нам не нужны женщины в правительстве, в руководстве страны, в министерствах, вот на руководящих постах. Пусть женщины занимаются своими делами. Если она умная, если она достойна, то я считаю, что она может быть. Но нельзя говорить о том, что мужчина или женщина, она должна быть просто специалистом, независимо от того, женщина это или мужчина.
Эльвира, очень мало времени. Вы сказали, нам не нужны такие женщины. А вот нам это кому не нужны такие женщины? Вот поясните, пожалуйста. Люди говорят, нам не нужны.
Ну,
в правительстве,
женщинам. Женщинам. Я говорю про женщин. Я от имени женщин говорю, потому что я сама женщина.
Я понял,
хочу сказать, что мне стыдно просто из-за Собчак. Ну, она вела себя отвратительно во время предвыборной кампании. Ну, это нехорошо. Урсула фон дер Ляйен то же самое. Ну, что это за женщина?
Эльвира, мы вас... Эльвира, спасибо, мы вас
Да,
как, поняли.
Ну, когда не, вот... ну что, Ангела Меркель, она же, как это, вот, по-немецки будет примерно «Sie ist Freundin nur für Deutschland».
Когда вы говорите, что она нам не друг, но если я не ошибаюсь, то она, в принципе, с Владимиром Владимировичем была на «ты», когда они общались. Так значит, они были в приятельских отношениях.
Ну да, Владимир Владимирович просто на языке оригинала хорошо говорил, да.
Но они были на «ты», там же «если вы», да. Так, давайте послушаем последний сегодня эксперт. Буквально это 5 Олег, минут остается.
Олег Беляев, президент Ассоциации выпускников школ города Москвы. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый вечер уже.
Да. Вот это... стереотип, что место женщины на кухне оказался вот все-таки живучим в мегаполисах. А как с этим бороться? И надо ли?
Вы знаете, бороться не надо. Просто вот как я делаю правильные вещи, захожу в школу, встречаюсь с девушками, которые учатся в школе, они активные. Да и говорю, девчонки, вы посмотрите, сколько лидеров у нас в Москве женщин? Сколько? Очень мало. У вас нет конкуренции. Вообще, будьте будьте активными в этой истории, потому что вы, девушки, они больше понимают жизнь, они более конструктивны, они более миролюбивы. И наша страна бы развивалась бы в этом направлении более динамично. И в этой истории, когда мы воспитываем уже, начиная со школьного поколения, в этом направлении девчонок, то они воспринимают это правильно и дальше развиваются и двигаются. Не обязательно стоять у плиты, а есть очень много интересных проектов, которые можно развивать и двигать. И вот это Ассоциация выпускников как раз и продвигает эту историю, чтобы как можно больше активных девчонок включалось в жизнь. Потому что им проще договариваться с мужчинами те же самыми. Они уступают. Мужчины уступают девушкам по разным направлениям и в бизнесе, и в тех же договоренных каких-то вопросах по договоренности. Так что я за то, чтобы девушка не стояла у плиты.
Олег, так вы это самое, так вы-то уступите свой пост девушке, на самом деле. Покажите пример. Будь быть президент Ассоциации выпускников Ольга Кань-Беляева, а не Олег Беляев.
Сейчас услышит, придет девушка, придет, скажет, так, все, слазь, старая.
Да, я хочу быть лидером, хватит здесь уже сидеть. Сколько лет вы уже занимаете эту... Сколько лет вы занимаете эту должность? Сколько лет?
Ну, я думаю, что года 3-4.
Ну, пора уже меняться.
Мы готовим поколение. У нас много девушек, которые внутри наши...
Не уйдет. Я вот чувствую, не уйдет. Сейчас будет
правильно так... сделать, кстати, да. И с таким подходом он больше принесет пользы. Олег, спасибо вам большое.
Движение только вперед.
Да, Олег Беляев.
Спасибо вам огромное.
Олег Беляев, президент Ассоциации выпускников школ... города Москвы.
А вот здесь, вот, кстати, говорили про Матвенко. Если я не ошибаюсь, это третье лицо в государстве ведь у нас, да? Женщина,
ну,
да?
Трудно
президент,
сказать,
премьер-министр и глава Совета
Федерации. Трудно сказать по поводу третьего лица.
Ну, по значимости.
Это же представитель, ну, руководитель одной из ветвей власти законодательной. То есть, вот если мы говорим, что в суде... У нас демократия предполагает разделение властей.
Судебно-исполнительная, законодательная.
Законодательная власть и лидер Валентина Матвиенко, так называемой Верхней Палаты, Совета Федерации. Да. А женщин достаточно много в Государственной Думе. В суде, как я уже сказал, 66% женщин. Чего мы говорим? О чем мы говорим?
Я не знаю, зачем вы поднимаете эту тему.
Абсолютно согласен с первым, с третьим экспертом. Да, и вот Олег Беляев, сейчас вот президент Ассоциации выпускников школ города Москвы, он, видите, как хитро, он девчонкам говорит, девчонки... Вы там ничего не бойтесь, у вас никакой конкуренции, потому что вас мало. Да как мало, когда их полно? В суд приходишь, там одни женщины. В Совет Федерации возглавляет женщина, да?
Адвокаты.
Среди адвокатов...
Мало женщин.
Не-не-не, среди адвокатов, я думаю, что где-то 50-50 так получается. Но я хотел как раз вот сказать о том, что я здесь с Олегом Беляевым соглашусь. Знаете, с чем? Вот женщины иногда сделают такую вещь, ну, во всяком случае, в нашей адвокатской профессии, которую у мужчины не получится никогда. Допустим, вот женщина, моя коллега-адвокат, может прийти, ну, скажем, там, пообщаться со следователем или с оперативником и просто хлопать глазками. Mm-hmm. И этот потек такой сидит и начинает ей что-то рассказывать, там гнуть пальцы, думает, да перед ним какая-то там с косичками сидит, а на самом деле там отставной полковник перед ним, просто выглядит хорошо. Да? Mm-hmm. Вот. Или у меня вот помощница была, ее посылаю, ну, она, ну, исправить там документы в реестре недвижимости. Да? И я полагаю, что, ну, надо подать бумагу. Эту бумагу пока рассмотрят, пока пришлют какого-то кадастрового инженера, пока внесут изменения. То есть пройдет какое-то время. Она приезжает в этот же день, уже ошибка исправлена. Я говорю, как тебе это удалось, Марьяна? Она говорит, да я стала там в кабинете у руководителя, сказала, я никуда не уйду отсюда, пока вы не исправите. Это же ведь просто, это же ваша ошибка, вы ее исправляете. И он посмотрел на нее, ну что, полицию что ли вызывать? Вот я бы пришел, меня бы оттуда вынесли. А она говорит, да я никуда не уйду. И все, он взял и исправил.
Ну, прекрасно. Все-таки,
ну, вот так и поэтому вокруг меня много коллег-женщин.
Я понял, что этим вы же не будете оперативнику строить глазки, правда?
Не, вы вообще...
Не, ну не я не знаю, но вы не правы, это был неудачный опыт.
Я попривык к женщинам уже, раньше надо было начинать.
Да о чем здесь говорим? Здесь сидим два мужчины, а вот режиссер Лена Горшкова, она в любой момент может нас выключить, выгнать из эфира, понимаете?
Все, да, женщина-судья может на пятнашку отправить, извините, на 15 лет, шить варежки, поэтому так тут. И любое решение мужчины, судья-женщина может отменить. Если мужчина, даже чиновник, возглавляет какое-то большое ведомство, то придешь с жалобой, и женщина-судья возьмет и отменит это решение. Вот так, прощелкнув пальцами просто.
Так чего же все жалуются, что дела о разводах, а кому оставить ребенка, в основном решают женщины, так женщина оставляет и женщинам там, детей, несмотря на то, что у бывшего мужа.
Правильно.
И положение-то лучше, и квартира больше, и денег он больше получает.
Много факторов. Мужчина в основном, когда денег много получает, он их пропивает. Поэтому женщина понимает, что он будет заниматься не ребенком, чем угодно, да, карьерой, там, еще чем-то таким. А детям, особенно малолетнего возраста, нужны обнимашки. Папа обнимашек предоставить не сможет.
Да, а вы знаете, что во время Великой Отечественной войны очень много женщин-снайперов было, да?
Ну, они очень усидчивые.
Да.
Да, поэтому, да. А я, знаете, что...
Вот это было равноправие, я говорю просто.
Я еще одну как бы, такую вещь скажу, серьезную. Да? Помните, был такой Кортес, этот завоеватель, ну, конечно, который истребил ацтеков, инков. Вот где сейчас эти ацтеки, инки? А почему они пропали? Не потому, что очень крутой был Кортес, и он там сражался с мужчинами. Нет, он просто на этой захватнической колониальной войне применял принцип избыточного насилия. Уничтожал детей женского пола и женщин. Mm-hmm. Почему? Потому что мужчину убьешь, вот этот, который придет, оставшийся один в живых из ста, и он, в общем-то, детей там наплодит, потому что женщины остались. Поэтому... Кортес сделал следующую вещь, он убивал женщин. И все, где эти ацтеки, где инки.
Это плохая точка для нашей передачи.
Ну, Кортес, нет,
что люди запомнят? Кортес убивал женщин.
Хорошую точку нет, я сейчас поставлю. Берегите женщин.
Да, ну, в принципе-то у нас проблем такой нету, да? Вот, все, мы начали. Проблем нет, я не вижу особо проблем.
Она есть, она не актуальна.
Все, была неактуальная передача. Спасибо всем, кто был с нами. Надеюсь, что в этом же составе. Встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего, теплого вечера. Берегите себя и мужчин, и женщин. Спасибо всем за то, что были с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.